Я вас категорически приветствую. Михаил Васильевич, добрый день.
Здравствуйте.
Михаил Васильевич, задают вопросы по поводу фашизма. Что такое фашизм?
Ну, я думаю, что можно сразу ответить, какие-нибудь определения давать.
Было бы круто,
что
да.
Что вы нас учите определением? Давайте, во-первых, вспомним, что мы знаем и что известно. Вот. Хотя Гегель говорил так, что известное еще не есть от того познанное. Почему? Ну, потому что оно известно, а кто будет заниматься изучением того, что и так всем известно?
Знание не есть понимание.
Известное еще не есть понимание. Нет, знание, наверное, уже есть понимание. А вот если что-то известно, ну, зачем заниматься тем, что и так известно? И вот поскольку это известно, особенно если с детства, из молодых ногтей, то понятно, что некоторые потом до дремучей старости доживают вот с теми детскими представлениями, которые у них есть.
Ну, после школы ничему не учат.
Вот, например, так сказать, у нас широко распространено фа, антифа. Одни, которые говорят фа, и других обвиняют, что они фа, не знают, что такое фа. Ну, то есть, это имеется в виду обозначение, что это вы фашисты. Но они не знают, кто такие фашисты. Те, которые антифа, естественно, тоже не знают, что такое фашисты, и поэтому вот этот спор между фа и антифа, он довольно глупый, и он даже перевернутый. Потому что если разобраться в том, что это такое, то мы можем вот к этому вернуться, но попозже. А сейчас вот давайте мы вспомним, что нам всем известно. Вот всем известно, кто, я думаю, вот слушает эту передачу, всем известно, что фашизм появился в Италии.
Ну, для меня вот тоже не совсем очевидно. Вот на Западе, например, немецких фашистов иначе как нацистами не зовут. Только вот нацисты. У нас они фашисты.
Нет, и на Востоке. Нацистами зовут именно немецких фашистов. Потому что если возьмете других фашистов, известных, их много известно. Давайте я буду перечислять. Итальянские – не нацисты. Испанские – не нацисты. Португальские – не нацисты. Греческий режим черных полковников – не нацисты. Пиночет. Ну, что они там, чилийские нацисты? Нет. У нас там короткое время, когда стреляли из танков по парламенту, по Верховному Совету. Это же некоторое время это был удар по демократическому органу, какому даже, буржуазно-демократическому. Он принял все буржуазные законы, все законы для приватизации. Нет, вот мы все равно должны его, так сказать, разбить. И в тот момент, если вы помните, Зорькин, председатель Конституционного суда, и Конституционный суд объявили указ там о разгоне Думы неконституционным, это проигнорировали. И вот Зорькин у нас снова председатель Конституционного суда. Как бы тут все интересно так возвращается. Ну, это какой тут был нацизм? Что, у нас нацизм, что ли? А фашизм-то был какое-то короткое время. Кстати, вот я главный редактор газеты «Народная правда». Нас закрыли. У нас газета издавалась в Ленинграде, хотя российская, но ее закрыли в связи с объявлением чрезвычайного положения в городе Москва на месяц.
Потом... Ну, и не только вашу.
Да. Ну, как говорится, и по нам попало, хотя мы в Москве-то не были. Правда, мы написали там «Подавим путч Ельцина». Ну, нас, видимо, за это немножко и подзакрыли. Ну, ненадолго. Потом Ельцину объяснили, что надо быть прилично в нашем демократическом мире, так сказать, пусть газеты там что хотят пишут, пусть телевидение что хочет, там сказать, частное болтает, потому что у нас то, что надо, есть для того, чтобы наше слово было громким, а ваше слово было тихим. И поэтому не надо зажимать рты, никто и так не услышит.
Вернемся к Европе. Вот вы перечислили ряд стран, где подобное явление расцветало. Так это чуть ли не вся Европа, получается, накрыта этим замечательным явлением.
Ну, это все как бы в прошлом. Как бы в прошлом. Но вот если это только в прошлом, то вот теперь наступил момент, когда надо, наверное, ответить на вопрос, а что это такое? Причем, что еще интересно, что вот боролись с фашизмом, это тоже все знают, всем известно. Вот всем известно, что боролись с фашизмом, в том числе империалистические страны. Причем не какие-то там отсталые империалистические страны, а самые крупные, например, Соединенные Штаты Америки. Это крупнейшая империалистическая страна. Так, теперь Великобритания, тоже империалистическая страна. То есть, вот тот, кто фашизм с империализмом отождествляет, у нас таких очень много, вот в левой тусовке. Если империализм, значит фашизм. Ничего подобного. Вот империализм, не фашизм. Как вот вместе с товарищем Сталином сидят Рузвельт, Черчилль и решают вопрос, как сделать, так сказать, такое устройство Европы, чтобы не допустить фашизм. Потом этот самый фашизм заклеймили. Кто заклеймил? И социалистическая страна, которая главную роль в разгроме фашизма была. Вторая мировая война – это была вообще-то война с фашизмом. прежде всего. Хотя она этим не исчерпывалась, но была война с фашизмом. Ну, скажи, вы же не скажете, когда с Японией там борьба с фашизмом была. Там, а вот никто и не говорит. Потом и по времени она отнесена. Хотя там продолжалась. Эта борьба очень серьезная. Вот. Но как мы точно должны сказать, что империализм еще не значит фашизм. А другое дело, что фашизм иначе как при империализме не может быть. В средние века не было фашизма. Так, при рабовладении тоже не было фашизма. Поэтому, если под фашизмом понимать всякие зверства, ну, понятно, что вот такие зверства, как сжигание людей в печах и, так сказать, устраивать абажуры из человеческой кожи, это, конечно, зверство. Ну, а вытапливать жир из тел людей и потом поливать им тех, кто лезет на вашу крепость, или сажать на кол, вот неудобно сидеть было и раньше. Поэтому вообще отождествлять фашизм со зверствами, он сопровождается зверствами, но это совсем не определение фашизма. Вот, поэтому, а есть научное определение фашизма, над которым, как говорится, люди озаботились, те, кто, собственно говоря, и вели главную борьбу. Есть определение фашизма, данное Георгием Димитровым, и которое вошло в решение 7-го конгресса Коминтерна, которое очень краткое, емкое и хорошее. Я хотел бы на нем остановиться, потому что вот все люди, которые вот о нем сейчас говорят, должны его взять на вооружение и посмотреть с помощью вот этого, как сказать, масштаба, а нет ли у нас где фашизм? А если есть, то какой? Потому что он никогда ведь не бывает точно такой, какой был до этого. Никогда не бывает такого, чтобы просто было равно самому себе, оно еще и не равно. Так вот, фашизм определяется как открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических элементов финансового капитала. Как особая форма буржуазного государства. Особая форма. Нетипичная. Потому что типичная форма буржуазного государства – это буржуазный парламентаризм. Так сказать, как писал Маркс, представителям эксплуатируемых классов один раз в 5 лет дозволяют решать, кто из представителей господствующих классов будет представлять и подавлять их в парламенте. А вы давайте, так сказать, главное, приходите, все участвуйте в этом деле. Вот. Это очень хорошая форма, она универсальная. Еще ни разу на выборах буржуазия не проиграла и никогда и не проиграет. Причем это можно объяснить, вот некоторые товарищи там откликаются на выступления и говорят, ну что вот можно с помощью исторического материализма доказать? Да можно доказать, что вот на вот ближайших выборах, которые у нас будут, победят буржуазные партии. Причем элементарно можно доказать. Почему? Потому что что говорит исторический материализм, который опирается на диалектический материализм, который тоже подвергается некоторыми товарищами критике, это хорошо, критический подход, это хорошо, что люди думают. Я, например, тоже очень часто к неправильным выводам прихожу. Сначала, потом постараюсь еще подумать. Может быть, иногда к правильным прихожу. И вот, что гласит исторический материализм? Что общественное бытие определяет общественное сознание. Вот у нас буржуазное общественное бытие. Кто не знает? Все знают. Какое сознание, значит, господствует? Чьи мысли господствуют? Буржуазного класса. Ну, значит, если они господствуют в сознании, так люди, когда пойдут голосовать, они в соответствии с сознанием будут, сознательно же будут голосовать, сознательно. Вот если поэтому по-честному сделать выборы, только по-честному, все прозрачное, все, никаких нарушений, хотя не бывает, чтобы не было нарушений. Там десятки тысяч людей в это дело вовлечены. И прямо они вот так и думают о честности выборов. Ну, вот рядовые там участники, прямо у них какая-то идея есть, что ли. Ну, там денежки приплачивают какие-то, они это делают. Но вот давайте возьмем самые честные. Вот если очень честные, то, конечно, будет большинство за буржуазные партии. Или я не прав? Это. Но если буржуазная идеология так и господствует, так и.
Ну, с моей точки зрения, общественное сознание вообще формирует телевизор, так сказать. СМИ, ну, они его формируют. А если СМИ преподносят
чтобы иметь
информацию.
Телевизор, вы понимаете, надо денежки иметь.
Но СМИ и телевизор
у меня
в том числе.
Телевизора, радио там, и так далее. И что я думаю, как я собираюсь на выборы пойти?
Информацию пойти подают в специально подготовленном виде. И граждане потребляют то, что для них подготовили, они по-другому думать просто не могут.
Да, они жарят картошку, им объясняют, за кого голосовать. По радио. Ну и по телевидению показывают, если он не услышал.
Голосовать сердцем.
Сердцем, да. Не надо, головой не надо. Вы давайте сердцем голосуйте, это хороший прием. Ну вот, возвращаемся к этому. То есть, это вот такая вот система, которая еще раз подтверждена была, я думаю, что и Нюрнбергским трибуналом, что надо этот фашизм осудить, потому что ничего хорошего даже для буржуазии вот не было. Потому что какой-нибудь сумасшедший фюрер придет, ему что-то втемяшится, а он не считается ни с нормами закона, не из Конституции. Он прямо берет и его убивает.
Но он же не на ровном месте появляется. Какие-то обстоятельства, по всей видимости,
он демократическим путем пришел. Как? Он
для многих открытие.
Да, по демократическим путем Гитлер пришел к власти, а потом президент, так сказать, вернее, так сказать, глава государства поручил ему формировать правительство. То есть он может появиться и вот таким путем. Но смысл-то фашизма в том, что это, и самое главное слово, что это открытая террористическая диктатура. То, что всякая власть диктатура, это все, я думаю, все понимают. Угу. Вот все, я думаю, понимают, что если это рабовладельческая власть, это диктатура рабовладельцев. Если это феодальная диктатура, феодалов. Ну, что крепостные их?
А демократия? Диктатура демократов?
Диктатура буржуазии. Да? Демократов. Да, диктатура буржуазии, естественно. Но если это советская власть, так это диктатура пролетариата. Что тут непонятно? Это все уже растолковано. Вот у нас вот народ грамотный в России, все это уже знает. Но открытая территория, то есть прямо, вот, прямо написано, диктатура, прямо вот берут и убивают. Это насильно действует. Причем это насилие не имеет никаких границ. Что угодно, можно сказать, что пришло в эту бесноватому фюреру в голову. А эти бесноватые могут рождаться ведь не только в Германии, в других местах. То можно осуществлять. Открытый раз, террористическое два. Вот спрашивают, зачем они все стреляют, убивают? Вот зачем все время стреляли вот с украинской территории вот эти самые спецы по контртеррористической операции, по домам пожилым, прям по больницам, по роддомам? Чтобы ужас навести, ужас, террор, террор – это ужас. Вот ужас, если будете вы там защищать свою землю, свою родину, свое право на самоопределение, мы будем вас всех убивать, и детей будем убивать, и сжигать будем все, и заводы будем крушить. Ужас надо было навести. Вот это открытая террористическая диктатура. Вот если открытая – это фашизм, а если прикрытая – это демократия. То есть сначала мы поголосуем, вот, потом вас посадим, потом выяснится, что надо вас...
Того.
Того. У нас вот не доросла наша вот демократия до смертной казни, а вот в Соединенных Штатах настоящая демократия. В одних штатах электрический стул, в других штатах три укола. Один, чтобы вы себя лучше почувствовали, бодро, весело. Второй раз подготовительный. Ну и третий уже заключительный. Но это все строго по закону. Строго. Никаких вот, чтобы на улице взяли и убили. Нет. Это все нарушение. Это такое. Только вот полиция может там кого-нибудь убить, но это при исполнении. Как бы у него функция такая. Но это она как бы осуществляет диктатуру государства. Это как бы не убийство. Это наведение порядка.
Ну, иначе в ряде случаев порядок не наведешь.
Иначе не наведешь. Это принято во всех государствах. Это понятно. Потому что и наши тоже знают. Раз нет смертной казни, значит, если вы не убьете этого, в момент, так сказать, захвата этих боевиков. Они потом будут судить, и весь мир будет кричать, что это люди боролись за права человека, за демократию.
Как сейчас в Сирии, да.
Да, и будет все, что...
Вырезал сердце и сожрал умеренный, понимаете, вот противник режима Асада.
Умеренный. Это умеренный. То есть, короче говоря, значит, что получается? Фашизм. Открытая террористическая диктатура, если половину взять определение. Открытая. Если оно прикрытое какими-нибудь голосованиями, нормами законов и так далее, это не фашизм. И это не фашизм. Но это диктатура кого? Финансового капитала. Финансовый, некоторые думают, что это банковский. Нет. Банковский – это банковский. А банк – это такое учреждение, которое временно свободные средства в хозяйственном обороте берет и направляет туда, и здесь времени недостаток. У нас таких нету. У нас они просто берут из Центробанка, прибавляют 10% своих, и на этом живут. И все. А им помогают. Там, банкам трудно, надо помочь. Там, особенность пенсионеров взять, банкам дать и так далее. Так вот, если банк действительно сращен с промышленным капиталом, это финансовый капитал. А что, почему он называется финансовый? Да потому что банк, прежде чем дать вам суду, кредит, он все изучит, можете ли вы отдать, он все знает. И он, так сказать, со стороны банка и банковской структуры, вот всей этой финансовой, совершенно естественным является, да прекратить надо эти все парламенты, это все голосование. Мы и так все знаем, что надо решить. Знаем мы, что надо сделать. Не нужно это все надстройки, сколько народу там толпится, потом лоббировать, надо им деньги давать, тратить, надо все убрать это все и... поставить вот напрямую. Поэтому такая тяга к тому, чтобы вот перейти к фашизму, она при империализме есть. У многих. Можно сказать, у всех настоящих империалистов. Но они уже один раз обожглись, и вот человечество заклеймило фашизм Нюрнбергским процессом. И что, сразу после этого пропал, что ли, фашизм? А после этого долго-долго существовал фашизм в Испании. открытая террористическая диктатура наиболее реакционных кругов финансового капитала.
До какого года? До 75-го, наверное.
Ну,
да?
Долго очень было, да. Я даже вот сейчас не назову. Потом в Португалии.
Я недавно заезжал, был на Канарских островах, там проспект генерала Франко, его почему-то переназвали в проспект Мира, но памятники, поставленные генералом Франко, стоят до сих пор есть.
Потом салазаровский режим в Португалии, да. Фашистский же режим. Потом вот пиночетовский режим. Ну, хорошо, вот там был демократически избранный президент. Ну, вот все люди грамотные понимали, что если вы там выиграли там в парламенте, это ничего не значит, потому что есть армия, есть корпус карабинеров, так, есть корпус чиновников, так, есть силы, которые в любой момент, вот пока вы делали революцию, доводили до конца буржуазную, то есть землю передавали, отнимали у помещиков, передавали кому? Ну, тем, по существу буржуазии. Вот пока этим занимался Альенда, вы ему давали этим заниматься. Как все только он это закончил, все, хватит, до свидания. И он там с автоматиком стоял в своем дворце, и по этому дворцу, так сказать, били и штурмовали, а что там штурмовать, и все, и убили этого Альенда, он законно избранный президент, его убили напрямую. Вот это, так сказать, фашистское действие, и воцарился фашизм в Чили, ну, нацизма там не было, фашизм. Ну, я уже говорил, что то же самое у нас, вот представьте себе, парламент, конституция у нас была, РСФСР, да, и тут вдруг, значит, подгоняют танки, несмотря на то, что это законно избранный парламент, и бьет по этому самому парламенту. Это что такое? Это значит, уже не прикрыто этими парламентами. Вы там вы голосуете, побеждаете, что не могли победить на выборах, побеждаете, еще людей нагоняете в свой парламент. Вы же умеете это делать. Да, не хочется возиться, давайте сразу подходим, несколько танков подгоним, и раз.
Вопрос решен.
И вопрос решен. И решен. А потом надо теперь обратно закрыть, чтобы была теперь диктатура уже не открытая. Как ее открыть? Ну как, собираем референдум и проводим по Конституции. Самое-то интересное, что ни один проект Конституции на голосование не был поставлен. А было 5 проектов. Был проект.
На всенародное обсуждение или на голосование?
Нет, на голосование. Какое обсуждение?
Что там обсуждать?
А что обсуждать? Ясно, все, уже после стрельбы-то ясно. Вот вы признаете Конституцию Российской Федерации?
Конечно.
После стрельбы особенно из танков.
Куда деваться?
А вот если вы не признаете, а на самом этот вопрос, что означало? Если буквально понимать, строго научно, ну, если это была Конституция РСФСР, то этот вопрос, который вынесен на референдум, признаете ли вы, откройте интернет, наберите там, какой был вопрос на референдуме по Конституции, он бы такой был, признаете ли вы Конституцию? Конечно, я признаю Конституцию, но это относится к Конституции РСФСР. А должно быть, а то что должно быть, если мы хотели принять новую Конституцию? Вот поставить на голосование эти проекты. Я их называю. Это вот волей судеб был членом Конституционного совещания. Это изнутри видел. Я видел, как одного из авторов проекта Конституции, судью Слободкина Солнечногорского района Московской области, вынесли, потеряли его туфлю, это все по телевидению было показано, потому что он решил рядом с Ельциным пройти. Во время Конституционного совещания. Его вся охрана скрутила и унесла в фойе. И там поставила на ноги. Значит, было 5 проектов. Проект Верховного Совета. Председатель Конституционной комиссии был Ельцин. Секретарь Румянцев. Румянцевский проект считается. Проект, тот, который вот засчитан теперь за Конституцию. Это проект вот, Ельцина. Да? Говорят, проект Шахра еще про него. Был проект Собчака. Был проект вот Слободкина. И вот ходил лидер ЛДПР Жириновский. Он никаких улыбок не был. Он серьезный человек. Ходил и раздавал Конституцию. Всем и мне дал, и всем другим дал. Он членам Конституционного совещания. Все было хорошо. Я ходил и раздавал проект Конституции Слободкина, опечатанный в нашей газете «Народная правда». Там специальная была полоса. Все было чинно, мирно, хорошо. Ни один этот проект на голосование не был поставлен. Надо было поставить бы на голосование. Определилось бы, какие 2. Больше всего набрали. А потом бы проголосовать за тот, который вот, наберет больше всего. Ведь надо для того, чтобы это была Конституция, чтобы проголосовала не более половины участвовавших в голосовании, а более половины имеющих право голоса в Российской Федерации. А это даже и не пришло столько на референдум, как известно. То есть, но это никто его не должно расстраивать. Все конституции обычно не голосованием принимаются. Ну, как вот советская конституция. Сначала революция, потом советская власть. А после советской власти – советская конституция. Или у нас там, скажем, сначала контрреволюция,
когда эта та конституция выкидывается, новая, она утверждается. А потом, так сказать, ну, поскольку вы что-то такое, как что-то голосовали, хотя это никакого отношения к проектам не имеет, ну, считается, что вы приняли. И мы же отмечаем лете этой самой конституции. Все хорошо. И это нормально. Все конституции так и бывают. Все конституции какой-то борьбой классовой решаются, поэтому это неудивительно для истории. Тут даже о фашизме даже нельзя говорить. Это обычное дело. Так. Ну, вот теперь... Значит, вроде мы все составные части определений знаем. Это фашизм – это открытое, не прикрытое ни выборами, ни голосованием, никакими конституциями, ничем. Вот открытое. Террористическое – это обязательно. Вот если я вас не напугал, это я, значит, это фашизм не могу существовать. Я должен обязательно вот так сделать, сжигать в печах. Вот, так сказать, обязательно, так сказать, зубы вырывать хотя бы у трупов, так сказать, золотые, чтобы потом из них что-то делать, все приспосабливать, там, волосы собирать, чтобы можно было делать
матрасы.
Вот ко мне тут приезжали как-то, немцы говорят, вот у вас демократия плохая, мы там встречались в университете, вот вы хорошие, а у вас вот не такая, какая-то плохая. Да, говорю, у нас, ну какая у нас может быть демократия? Ну какая демократия? Мы даже вот и абажуров из человеческой кожи не делали, и перчатки не делали из человеческой кожи. Ну мы до этого не доросли. Так успокоились, так хорошо. То же самое, как американцы приезжают, говорят, ну вот у вас какая у вас демократия, вот у нас демократия. Да, конечно, у вас настоящая демократия, вот как вот в Древней Греции была, на рабовладении основана, и вы сначала, ну у вас сколько рабов не было, вы для начала своей демократии всех, так сказать, местных жителей уничтожили, ну несколько человек оставили, сейчас несколько, наверное, десятков, сотен осталось индейцев, чтобы показывать, вот есть же аборигены, которые были, поскольку они не хотели вот быть рабами, ну не хотели, вот южноамериканцев, можно еще некоторых было заставить. Североамериканские индейцы ни за что. Лучше умрут, но рабами не будут. Хорошо, не хотите, умрете. Потом завезли рабов. 300 тысяч там, сказать, погибло где-то при перевозке только. В трюмах задохнулись.
Гораздо рабов. Больше.
Больше, говорят, да. А может, 1,5 миллиона?
Гораздо больше.
Гораздо больше.
Да,
ну вот. Как говорится, сейчас...
Они не столько задохнулись.
Тогда не сильно.
Там, извините, перебью, да. Там несколько по-другому. Оно, ну, типа, задача этого торгового судна – доставить как можно больше живыми и здоровыми, потому что их продать. Не заморить, правильно. А доставить живыми. Правильно. Они даже вентиляторы придумали тогда, которые трюмы вентилировали, но все равно условия были такие,
что... Ну, мы видим, как сегодня через Средиземное море тоже так переселяются.
А это
переселяются туда, вот, в Европу.
Не 16-й, не 17-й век, да. А все равно вот
да. Такое. Да. Ну, во всяком случае, ну, вот, то есть, базис
был солидный
для демократии.
Миллионы.
Был базис солидный, то есть демократию на рабовладении построить, как в Риме и в Греции.
А у нас
вообще, у нас уже крепостное право отменили, а только тогда отменили...
В 1914 году.
Нет,
в последнем штате отменили.
У нас в 1861 году, а, в 1914.
Да.
Нет, ну у них считается, что в 1862 они отменили рабовладение. Ну, конечно, а как нам с ними соревноваться? А у нас крепостное право отменили в 1961.
Угу.
Какие-то мы торопышки тут, явные торопышки.
Поспешили.
Просто да. Это ни в какое сравнение. И вот мы наблюдаем. Давайте посмотрим, что, так сказать, подпадает под это определение. Вот подпадает следующее действие. Вот была такая сторона Югославия, очень хорошая, крупная, между прочим, с заслугами в борьбе с фашизмом. Правда?
Серьезными, да.
Очень серьезными. Причем не так, что вот когда наши войска пришли, тут они сразу, так сказать, стали действовать. Нет, там самостоятельная борьба была, очень серьезная борьба с фашизмом. Это одна из крупных европейских стран. Ну и где это Югославия? Прилетели, бомбили прямо мирных жителей, поезд разбомбили. Потом, значит, ударили по китайскому посольству, говорят, извините, там мы случайно, так сказать, попали. Ну, чтобы не лезли китайцы в это дело. И нету этой страны. Нету. На что смотрели? На какие нормы права? На какие нормы закона? А не на какие. Какие тут нормы? Без всяких норм законов. Мы прилетели, разбомбили, уничтожили, правительство там судили, суд сами создали, уже для видимости законности. Нету этой Югославии. Начинаем считать, значит, это Сербия, Хорватия, Македония, Черногория, Словения. Не все запоминают. И эти страны никакой роли в европейской политике уже играть не могут. Слишком маленькие страны. Никакой. Угу. Они престижные эти. К чему? Ну, к НАТО, к Совету Европы и так далее. Что произошло? Это что такое? Вот это прямо подпадает под понятие фашизма. То есть, открытые террористы. Ну, бомбили. Угу. Стреляли, угу. убивали. Открытая террористическая диктатура. А где финансовый капитал? А что, он югославский? Нет. Вот это новое. Это новое. А финансовый капитал американский. И еще что новое. А новое то, что ведь американцы же, они же имеют заслуги в борьбе с фашизмом. Угу. И никакие их нынешние действия никак не могут умолить вот старых заслуг. Я вот не понимаю, когда вот какое-нибудь преступление у человека есть, его лишают всех наград. Я бы ни за что не лишал. Это хотят спрямить вообще линию жизни. Ну вот есть у человека награды. Он воевал, так сказать, защищал, отстоял, победил. А потом взял, что-то своровал.
Бывает.
Так взяли и те забрали награды. Как будто и не было того.
Тоже считаю, что
неправильно. А вот я думаю, что не должно быть так по отношению к Соединенным Штатам Америки. Соединенные Штаты Америки, наш союзник. Союзник Советского Союза в борьбе с фашизмом немецким. И он союзник в том, чтобы, так сказать, этого не было. Угу. То есть, он участвовал в Нюрнбергском трибунале как активная фигура, очень важная фигура политическая. Ну, и кто это вообще? Откуда этот капитал? Чья сила? Ну, вот мы смотрим, если силы мерить, можно очень просто набрать, скажем, в интернете, вот какова доля военных расходов в мировых расходах. Ну, вот у Соединенных Штатов Америки 32-34% примерно. На втором месте идет Китай. На третьем месте идет Россия. 4,8. Вот, ну, как же бремя-то ядерного оружия и ракетно-ядерного щита, оно очень тяжелое. Надо же запускать в космос, надо фотографировать. А то ведь нам ведь не покажут. Вот в Турции не показали же, там в ходе операции открытого неба не дали нам пролететь над Турцией. Пришлось нам картинки показывать прямо из космоса. Я уверяю, что качество не хуже. Угу, картинки угу. того же самого места. Говорит, ну ладно, не даете и не надо. Ладно, мы и так видим хорошо. У нас все равно все прозрачно. Ну, что мы можем эту звездочки посчитать, кто идет? Что нам это сказать, теперь это ваши полеты? Это все понятно. Точно так же, как американцы. Пусть не делают вид, что они не знают, кто сбил Боинг. Ну, что, мы их просим. Ну, вот давайте ваши, да. Мы свои дали, а вы дайте свои. Не дадим. Почему? Не хотим. Не хотят, и все. Не дают. Ну вот. Так что это такое? Вот это такой необыкновенный такой фашизм. Был, помните, обыкновенный фашизм? А это необыкновенный да. фашизм. Почему необыкновенный? Потому что в самих Соединенных Штатах Америки вот нет фашизма. Чтобы меня тут никто не обвинял. То придут, угу. вот, скажут, угу. что же вы обвиняете такую демократическую страну, как Америка? Нет, демократическая страна Америка. Там настоящая демократия. Настоящая. Ну, какая может настоящая? Ну, вот так, как Маркс объяснял, что раз в 5 лет позволяет решить, кто будет. Угу, да? Угу. Из представителей господствующего класса представляете подавлять вас в парламенте. Все там нормально, хорошо. А как только они выходят оттуда, знаете, как я с них дома себя ведут? Ну, так хорошо. А как выходит, как хулиган, бандит на улице, всех наводит, на ужас на всех наводит. Взял, разбомбил эту самую, уничтожил Югославию. Да более того... Он втянул в это дело целую ватагу. Вот это, так сказать, у него есть НАТО. Судя по тому, что вооружение, ну, в той же Франции, ну, там у нее где-то 3,5 только доли, так сказать, всех вот, военных расходов мировых. Значит, все меньше имеют. Он самый большой, самый богатый, самый сильный. Вот пусть кто-нибудь пикнет там, полезет в Германию, у которой армии нет. Угу. Или какая-нибудь Франция будет. Сказано не продавать этот самый вертолет. Мистраль. Да. Сказано вам не продавать. Ну, рассказано. Туда-сюда, да ладно, дадим мы эти миллиарды россиянам. Мы дружим с ними, все хорошо. Но мистер Альскатана не отдавать, не отдадим. Вот. Завтра еще что-нибудь скажут. Какая-нибудь Голландия что-нибудь начнет делать. Нет этой Голландии. Югославию разбомбили. А вы что, голландцы, хотите попробовать? В Голландии, между прочим, сидела филиппинская компартия и филиппинское сопротивление, которое вело вооруженную борьбу за освобождение Филиппин от американского господства. Ну вот после этих событий, связанных с самолетами угу. и башнями торгового центра в Америке, ну, американцы сказали, вы убирайте там всех, там, кто у вас там сидит, и всякую эту демократию хватит разводить, убирайте там, чтобы у вас никого не было. Иначе понятно, что будет. И вот я хочу вам передать свое впечатление. Вот я вот от круглого стола, который был в Афине по фашизму в Европе. Такое было впечатление, что там вот кроме русских, все остальные боятся, что завтра на них наступит сапог американский и раздавит.
Ну, я думаю, что сначала в действие вводятся принудительные экономические механизмы, а когда, нет, ты, а когда нет. ты так не понимаешь, нет, что тебе уже кулаком по башке. Это
они просто ничего не могут сделать с Россией, поэтому вводят экономические механизмы.
Я имею в виду в Европе.
Тоже. Ну, конечно. Но все равно это само собой вводится. Но это не решает. Нет, но они-то настроены на то, что экономическими механизмами не закончится дело. Давайте дальше пойдем. Так что вот это вот, как это назвать? Ну вот много лет назад в газете «Народная правда» мы опубликовали статью первого заместителя главного редактора, заслуженного работника культуры Фетисова. Она называлась «Фашизм на экспорт». Дескать, вот внутри страны все хорошо, демократия, а как-то вы вышли за пределы, то там уже эти нормы, какие были международного права, это ничего, можно на них не обращать внимания, что хотим, то и делаем.
Ну, на примере наших прибалтийских бывших республик, да. Украины,
да,
это,
да,
где да. марши бывших эсэсовцев да. или да. действующих, я не ну, знаю, да, это, понятно, это прекрасные там, люди, там ветераны.
Уже, там уже настоящий фашизм пошел. Да. То есть, пошли люди, которые имеют фашистские преступления, и они все оживились, почувствовали себя на коне. Так,
кстати, следующий. Всегда вызывало подозрение. Вроде товарищ Сталин их всех расстрелял, а тут вдруг перестройка.
Не доделал. И откуда
столько вылезло, непонятно.
Да, он просто либерал этот Сталин.
Согласен.
Либерал он. Нет, он не доделал. Мягкотелый работу не доделал. Был. А после него, ну что, пусть расцветают все цветы. И вот следующий акт какой был? Вот Ирак. Ну, Ирак, конечно, вот такой демократии, как вот так на рабовладении, вот так он не построил. Хотя он гораздо древнее, эта цивилизация, чем Соединенные Штаты Америки. Ну, что в Соединенные Штаты Америки приехали, кто не устроился в Европе, туда приехали, создали заново как государство, новодел. Ну, Ирак-то не новодел. А? Багдадский вор, всем известно. Это вообще... Да,
шумерская цивилизация.
Шумерская цивилизация, древнейшая. И вот какой-то там министр обороны... Или какой-то там специалист СРУ вдруг говорит, а, наверное, там у них есть оружие массового поражения. Я вот еще тоже,
показываю пробирку.
У меня есть сомнения. Вот у вас столько закутков, не лежит ли там где-нибудь
может
оружие?
Быть.
Во всяком случае, надо налететь на больших бомбардировщиках, вот, это все разбомбить. Значит, на всякий случай президента, вы его же демократически избрали в Ираке, повесить его.
Без приговора суда, без ничего вообще.
Не, ну какой-то там надо что-то сгоношить. Можно и с приговором. Можно с приговором, можно. Но смысл-то тот же самый. Угу. Не вы же его избирали. Угу. Не вы его избирали. Вот вы представляете себе, вот я сейчас скажу, что это уберите этого Обаму. Скажет, ты что, больной? Ну что, это не я Обаму же избирал. Угу. Вы идите там, говорит, требуйте Путина убрать. А что вы требуете убрать Обаму? Ну, у нас так никто не делает.
Никто.
Может быть, мы потому что недостаточно демократическая страна. А как в США стоит вопрос? И за ними Франция, Германия и дальше другие европейские страны. Асад пусть уйдет. Не, вы чего? Асад избран. Что?
Есть примеры и поближе.
Да.
Наш Владимир Владимирович пусть уйдет.
Да, пусть уйдет. Не да.
Ну, для этого мы введем сначала экономические санкции, начнем
воздушить. Сначала мы разорвем Украину и Россию. И введем туда другого президента, который нас устраивает. А который нас не устраивает, ну, казалось бы, ну, ради демократии. Ну, дождитесь еще полтора года, и у вас же там все господство, можно сказать, в идеологии. Там уже отставлено, 5 миллиардов уже вложено было, долларов. Ну, изберите, ну, не терпится им. Вот, ну, не могут они остаться демократией. Раз, вляпываются в фашизм. Что такое фашизм? Открытая террористическая диктатура. Вот их там наемники, и те, кем они руководят, и кого они ставят, они убивают, уничтожают. Ну, опять, как всегда, стрельба из снайперов. А не помните, у нас были во время, так сказать, событий около Белого дома со стороны американского посольства, не из посольства, со стороны американского посольства были выстрелы и поубивали некоторых товарищей солдат. Чтобы они так живее наступали на Белый дом. А потом поубивали почти 1000 человек на стадионе. Стадион вообще это вот, так сказать, с фашизмом очень связан. Не знаю, тут, конечно, вряд ли тут дело в спорте, а дело в том, что пространство
место
такое,
хорошее.
Место
да.
хорошее. На стадионе же в Чили тоже там поубивали людей. Пиночет.
Так вот, и не только на стадионе.
Так что сделали в Ираке? Все. Это что такое? А потом говорят, вы знаете, говорит, вообще-то нету. Сейчас говорят. Не было там оружия массового поражения. Да, мы немножко ошиблись.
Не нашли.
Ну, это что? Это что?
То есть, пробирку тряс, нет, это непонятно это с чем такие? Было.
Это страна, это вы цивилизация. У вас же наука.
Говорят, 600 тысяч человек убили.
600 тысяч.
Говорят.
Ну,
кто их там считал?
Спорить не будем, да. Да. Когда эти вот не считают же, когда убивают. Это же не люди. Да что там считать людей? Вот если Америка говорит, страна изгой, это что значит? Она есть, но она предназначена к тому, чтобы ее не было.
Угу.
Ну, просто сейчас руки не дошли. Вот сейчас вот это Югославией занимаемся, потом мы занимаемся... Вот. Уже было... Иран-то уже приговорили, что страна изгой.
Угу.
Ну, вот опять это вот... вот все эти наши комплексы поставляют Ирану. Все, в общем, мешают, короче говоря.
Нормальному бомбардировщику не залететь.
Мешают. Поэтому вот как-то не получилось. Ну, тогда договорились, ладно, черт с ним, пусть этим будет Иран, пусть он делает много нефти, и пусть он подрывает могущество Вашим, экономическое да. России. Будет много нефти, цены будут низкие, и пусть им будет хуже. Не хотели, мы бы так Иран уничтожили, у вас цены были бы хорошие, а вы бы смотрели рядом, вам было бы хорошо. Не хотите? Ну, смотрите. Вот так. Кто там у нас сейчас страна-изгой? А вот Корея, она же изгой, КНДР.
Да. Типичный.
Я вот читал.
Главный, я бы сказал.
Да, изгой. А, теперь, а кто это вот заставляет их делать баллистические ракеты и термоядерное оружие разрабатывать? Я думаю, американцы. Вот если я разрабатываю, если я собираюсь, вот объявляю вас изгоем, а вы идете домой и начинаете делать пистолет. Но если я уже вам объявил, ну тогда вы думаете, если вы меня объявили, надо мне что-то сделать.
Как-то готовиться, да.
Вот я очень хорошую считал в российской газете статью, по-моему, год назад. Хороший наш специалист, он говорит, ну, конечно, вот как может Корея защититься? Или высокоточным оружием, это очень дорого, им не потянуть.
Угу.
Или вот надо иметь ядерное оружие и средства доставки. И они понимают. Ну, а как иначе сделают? Ну, кто это еще не понял, если лидеры КНДР это не поняли после Ирака, им дали еще один урок.
Угу.
Какой? Ливийский. Вот Ливия. Там демократия была?
Да.
Была. Бесплатное образование. Молодым людям, которые образовали молодую семью, квартира.
Деньги.
Деньги. Так? Ну, понятно, экономика у них была империалистическая, в том смысле, что империалистические совсем другие компании иностранные качали нефть, а им давали известный процент. Вот как только Каддафи потребовал чуть-чуть больший процент, все-таки нефть-то...
Наша.
Ливанская?
Да, да.
Ливийская? Ливийская. Туда прилетели самолеты, приплыли корабли, объявили, что над вашей территорией бесполетная зона. То есть мы летаем, а вы не летаете. Это вот называется бесполетная зона.
Угу.
Интересно так называется. И уже сейчас уже и Меркель говорит, давайте бесполетную зону сделаем над Сирией. Над Сирией. Ну, хорошо. Ну, представьте себе, вот товарищи из КНДР, они уже много войн пережили. Была эта Корейская война. С американцами. Они уже знают, что это за люди. Рядом вьетнамцы пережили. Вьетнамцы – это вот те люди, которые разгромили американские войска. Ну, при помощи и китайских добровольцев, и наших средств борьбы с самолетами. Вот у меня был товарищ, ну, где я учился в аспирантуре, Миша Ширяев. Мы, говорит, как вот стукнем, так пять самолетов падает. Потому что они тучами летали. Тучами.
Не таясь.
Да, не таясь. И вот... Ну, что должны сделать корейцы? Ну, я думаю, у них просто другого выхода нет. Раздавить же их.
Я мало того. Добавил чуток.
А?
Для того, чтобы построить атомную бомбу, надо иметь гигантский промышленный комплекс, где вы копаете руду, добываете, перерабатываете.
А их не помните, как критиковали в советское время, что вот тут мы все страны СЭФ разделили, все труды, а вы все хотите свое, все самостоятельно. Они понимали, что на них могут и навалиться.
Да,
они
да.
тоже самостоятельность, так сказать.
А вы в Чучхе разбираетесь?
Разбираюсь. Я там
отдельно
был две недели.
Поговорим,
я, там
да.
был, я там был в Корее в 92-м году. У меня очень хорошее впечатление.
Отдельно вот, поговорим.
Очень интересное впечатление. Вообще в центре прямо от Хиньяна стоит гостиница. 103 этажа. На один этаж больше, чем Empire State Building. И там красный флаг. Это страна утренней свежести. Все чисто. Ни бомжей, ни проституток. Все занимаются делом. Учатся. Учится. Значит, библиотека вот в пагоде, так, старинное такое здание. И вот приходишь туда, две минуты, и вам электронным образом, раз, и книжка через две минуты приходит.
Ловко.
Я такого у нас не видел. работать сразу. Все работают.
Я работал в библиотеке часов, Академии
никаких
наук.
Никаких ночных клубов.
Книжки возил на тачках.
Да, это может и плохо. Там у нас привыкли уже ночью не работать, а днем не спать. Вот, но, значит, работает страна. И я смотрю, стоят около архитектурного института, когда у нас еще в касках не стояли, с автоматами стоят. Они же в состоянии войны. Может, все знают. Северная Корея воюет с 17 государствами. У них же просто перемирие. Перемирие. Вот мы были в этом Фан-Мин-Джоне. Там, значит, с одной стороны один флажочек Северной Кореи, а там 17 во главе США. И что вы хотите, чтобы они ждали, что они в любой момент могут на них напасть. В любой момент. Угу. Поэтому, ну, если американцы занялись демонстрацией того, что будет, то, я думаю, начали делать выводы. Во-первых, выводы сделали корейцы. Во-вторых, я думаю, сделал вывод Дмитрий Анатольевич. Он же пропустил резолюцию Совета Безопасности, сейчас сказать, ну, это, ничего, мы не будем право вето использовать, а за ним и китайцы, которые дружба навек с нами. Угу. Ну, раз навек, они, значит, наша Россия пропустила, и мы тоже пропустили.
Это про что было?
Это было про... Решался вопрос в Совете Безопасности о мерах против, так, Ливии. Дескать, можно там принимать меры коллективные. Да, вот да. Они приняли решение такое. А если бы Медведев дал указание нашему представителю, а тогда, если вы помните, Виктор Владимир Владимирович сказал, нет, это неправильно вообще. Но он тогда не был президентом. Ну, он был премьер-министром.
Ну, и полыхнуло на весь Ближний Восток.
А вот теперь, я думаю, и Дмитрий Анатольевич, и Владимир Владимирович прекрасно понимают, что, а что вы думаете, их вот так вот не разорвут на куски? Вот масса с вами может вообще не разорвут, не обратят внимания, если что. А вот Путина и Медведева точно разорвут. Причем так вот будут медленно рвать на кусочки. Но они же прямо это заявляют. Или там тот же Маккейн говорит, Путин, я стою у твоих ворот. Там специально есть институт, который этим занимается, демократический. Только этим и занимается. Раньше это СРУ занималось, сейчас нет, это все открыто. Они только занимаются тем, чтобы делать... Как они говорят, там революции всякие. Но мы-то знаем, что такое революция. Революция – это движение вперед, это скачок к прогрессу. А когда вы ничего не меняете, остается какой был капитализм, только остается. Только вместо...
Государственный переворот.
Государственный переворот чистой воды.
Как и на вот... Украине.
Так на Украине переворот. Это против Украины или против России? Как вы считаете?
Я считаю, против нас.
Я тоже считаю, что против нас. То есть взять и вот дружественную часть нашего народа, причем единый комплекс, да там же и ракеты делались, и самолеты самые большие и хорошие, в том числе и военные делались.
Это и важно, все уничтожить.
Да? Давайте оторвем это дело, и в это дело большие деньги были вложены. Ну и если бы это оторвали демократическим путем, тут и говорит, скажут, вот народ проголосовал. Это как вот Путин говорит, ну народ проголосовал за Крым. Угу. Вот Владимир Владимирович, он же стоит на ленинской позиции самоопределения, право нации на самоопределение, правильно? Если Крым проголосовал, надо Крым...
Это же была атомная бомба, заложенная под Россию.
Ну, это вот...
Надо сработало в Крыму?
Надо диалектически брать.
Согласен, да.
Диалектически. Он же говорит, право нации на свой народ проголосовал, и значит, вот может.
Полностью согласен.
Вот. Значит, а раз он проголосовал, народ самоопределился. А тут, ну, народ нам не голосовал. Там взяли, значит, начали ловить этого президента, как зайца. Он, конечно, не показал себя великим государственным деятелем Янукович. Не, ну это не мы его избирали. Мне, может, не нравился никогда Янукович. Но нет, я же не
украинец. Он был законно избран.
Он законно избранный. Ну, законного избранного. Точно так же, как в отношении президента Сирии. Ну, он законно избранный. Что значит, мы туда полетим? А вы спросили. Вот наши очень вежливо спрашивают. Можно мы к вам полетаем и там немножко побомбим?
Сами просят.
Нас просят.
Прилетайте,
нас. Побомбите. Прилетайте, да. Побомбите. Причем они скажут, улетайте, не бомбите, мы улетим. Угу. У кого-то есть сомнения? Кто-то что-то говорил? Нет. Нет, говорит, нас устраивает. Вы давайте еще летайте, а мы будем наступать.
А тут, извините, перебью, мне все время вот аналогия напрашивается, что это ряд, есть такая известная присказка, что большие государства ведут себя как бандиты, а маленькие ведут себя как проститутки. Вот я некоторым образом служил в уголовном розыске, где с данным элементом плотно общался. Для того, чтобы общаться с данным элементом, в государстве, в любом государстве, есть так называемые оперативные службы. Бандит. Он действует тайно. Он никому не говорит, кого он хочет ограбить, кого на деньги выставить, убить, закопать. И все. Он никому не говорит. У него все в тайне. Держится внутри банды. Для того, чтобы это узнать, надо действовать весьма специфическими методами.
Правильно.
про которые есть специальный закон об оперативной деятельности. Да. Ей нельзя заниматься никому, кроме специально назначенных государевых людей, но они ей занимаются, подсматривают, подслушивают, провоцируют и всякое такое. Да. Так вот, в общении...
Так, посмотрите, вот вами...
Я закончу. Да. Вот в общении с бандитами, если мы позиционируем себя, вот, что взаимоотношения между большими государствами, они вот такого типа, что все ведут себя как бандиты, правильно ли это? Когда один ведет себя как бандит, а другой говорит, а я буду действовать по закону. Замечу, это проигрышная позиция сразу.
Значит... Не совсем. Я думаю, что все-таки вы ничего бандитского в действии России не найдете.
Так точно.
Не найдете.
А правильно ли это в данной ситуации?
Правильно. Правильно. Это правильно в этой ситуации. Потому что в этой ситуации видно, кто борется против фашизма. Тут не бандитизм. Все-таки это пример. Угу. Вот. Не все государства бандиты. Вот одни действуют как бандиты, а другие действуют в соответствии с нормами международного права.
Это мы.
Вот мы спросили, нам разрешили, нас позвали. А если нас не позвали, вот Янукович, так сказать, между прочим, он что, выступал против вот нашей помощи?
Наоборот.
Тем, кто борется с теми, кого направили американцы и направляют, и с теми гауляйтерами, которые там поставлены. Кто такие Порошенко и Яценюк? Гауляйтеры американского фашизма, но на экспорт. Они у них несколько гауляйтеров внутри, они только вот на экспорт. Так? Он против? Он не против. Он законный. Его чего переизбирали? Нет. И выборы, надо сказать, я считаю, что зря эти мы считали, что мы уважаем, дескать, что
напрасно.
Это выбор народа, который, вот это вот, я думаю, это ошибка была. Какой выбор народа? Избивали кандидатов, избивали, убивали, преследовали.
Какие-то отнимали выборы? Карточки для голосования.
Ну, все, что угодно. Помните, там чиновника приковали, чтобы он там кланялся и так далее.
Да, да.
И в это время, потом взяли людей и сожгли. Сожгли людей.
Заживо.
Это люди, которые людей сжигают заживо. И не собираются никого там преследовать за это, потому что они это все организовали. Это преступники. Это вот, это фашистствующие элементы. Какой фашизм на Украине? Вот у меня такая вот тоже была проблема. Вот я выступал на круглом столе в Афинах, говорю, ну что, вы скажете, что это украинский фашизм? А у вас повернется язык сказать? Вот у меня не повернется, потому что по Украине фашизм прошел два раза туда и полностью ее захватил. Полностью. И обратно, когда освобождали.
Многие и украинские граждане
когда отступали,
это дело приветствовали и выступали на стороне немецких фашистов.
Многие, но громадное большинство украинских граждан имеет колоссальные заслуги в борьбе с фашизмом.
Никаких
сомнений. И можно сказать, что украинский народ – это народ антифашист.
Никаких сомнений.
Никаких сомнений нет. Поэтому вы никак его не нагрузите.
Но если в организме живет некая зараза, вы же знаете, такое
бороться.
Бывает,
что человек
раздавил на себе прыщик, бац, заражение
надо
крови
заразы.
И помер. И прыщик живет на каждом практически.
Так вот, значит, поэтому ответ на этот вопрос, какой фашизм на Украине? Американский. Вот это вот, вот я формулу сейчас повторяю, открытая террористическая диктатура.
Я бы сказал, что вы примитивизируете, Михаил Васильевич.
Нет, я строго держусь определений.
А можно я уточню немножко? Вот, на мой взгляд, когда наступающая Красная Армия, в составе которой было огромное количество украинцев, когда я в армии служил, у нас было там три национальности, русские, нерусские и хохлы. Так советская армия такая была. Вот когда она наступала, то вот эта коллаборационистская сволочь, которая сотрудничала с СС, она побежала на Запад и добежала аж до Канады и Соединенных Штатов, где их всех ласково приютили.
Да.
Живите, нацистские преступники, живите здесь. И после этого, подогревая и подкармливая, через них осуществляли воздействие
через
на
них.
Тех, кто остался на Украине.
Через
родственники,
них.
Родные, через близкие и прочее.
Но кто это делал?
Украинцы, каким бы страшным
нет,
это ни показалось.
Нет, это делал финансовый капитал.
Но это, скажем так, закулисье.
Нет, такое закулисье главное. И вот вы тогда формулу не досмотрели до конца. Посмотрите. Открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических элементов финансового капитала. А сращивание капитала было промышленного украинского с банковским? Было?
Да.
С каким банковским? С чьими банками сразу?
Понятно, не со своими.
Ну, не со своими. У нас со свои. Вот у нас-то нет банков.
Да.
По-хорошему. И наши банки сейчас вот, смотрите, у нас государство почти не имеет долга, расплатились. внешнего, а частные компании имеют. Почему? Потому что в той же самой, в тех же самых Соединенных Штатах Америки сейчас от 0,25 до 0,5% ключевая ставка, а у нас в 22 раза больше. И наш финансовый блок толкает все наше производство, всех наших предпринимателей, всех капиталистов. Идите, берите на Западе. А на Западе сейчас не дают. Сейчас он просто запер. До этого он был под контролем американского банковского капитала. Вот все, что делалось в России, в экономике, было под контролем американского банковского капитала. А что на Украине? А то же самое.
И не только в России, да.
Так на Украине то же самое. Да. Поэтому сращивание украинской промышленности шло. Что с российским банковским капиталом?
Конечно,
да, он ничего не дает.
Нет.
С американским банковским капиталом. Поэтому хозяин был уже там. И, конечно, это за кулисами. Ну, мы-то с вами. В чем суть науки? Она должна раскрыть, так сказать, снять покрывало.
Кто дергает за веревки?
Кто показать, кто. Вот это, в этом смысле там. По принадлежности вот этого источника фашизма, это американский финансовый капитал. Поэтому на Украине американский фашизм.
Я бы вам
американский фашизм проявил себя в Югославии. Американский фашизм проявил себя, и он подтолкнул к участию в этом действии и Францию, и Германию, и Канаду, и, там, и Италию, которая предоставила аэродромы для того, чтобы они на эту Ливию, на крошечную страну. Ну, это вот, ну, если бы это не государство было, это, конечно, похоже, что на бандитский такой поход. Все бандитской команды как набросились на одного, на маленькое государство и растоптали его. Там вообще нет государства в Ливии, вообще нет.
Теперь.
Там какое было государство? Социалистическое?
Ну,
а я вот, обратите
похоже
внимание.
Было, похоже.
Не, абсолютно не похоже. Там монополистический капитал.
По положению граждан, которым непрерывно давали квартиры, деньги, займы.
Мы же вглубь идем. Мы же знаем, что там экономика была капиталистическая.
Так.
Хотя и называлась социалистическая арабская джамахирия.
Да.
Да, народная. Мы же названиями говоримся, мало какие названия. Вон у Гитлера называлась национал-социалистическая рабочая и рабочая партия. Тоже красиво называется. Это красивое название в политике для обмана народа всегда применяется. Смотрите, что получилось. Югославия буржуазной была страной. Разбита буржуазная демократическая страна. Удар по буржуазной демократии. Фашистский удар по буржуазной демократии. Ирак. Ну, я, например, никогда не питал каких теплых чувств к Саддаму Хусейну. Может, вы питали, я не знаю. Чего? Нам ни друг, ни брат. Как-то...
В детском журнале «Ровесник» я читал, что злой Саддам своих противников растворял в бассейне с кислотой. У него спецбассейн был, как в кино про Джеймса
Бонда. Я не помню, чтобы кто-то вот так его так любил. Но не мы его избирали, не наш президент.
Не мы.
Нет. Так, его растерзали, уничтожили, повесили. Так, а там вообще разорвали человека в Ливии. И вообще государство, не только президент, это символ как бы. Разорвали президента и в клочья разорвали. И что? И что в итоге вот этого действия американского фашизма на экспорт? Что мы имеем? Вот, говорит, беженцы потекли. А куда они бегут? А потому что они в ужасе. Террор же. Это открытое, террористическое.
Бежать?
Куда бежать? В Европу.
В республику Чад, там,
нет,
говорят, не
слаще,
естественно. Да,
бегут.
Да.
Через Средиземное море тонут, там и набивают коктейли в бочке, последние деньги отдают, они тонут там сотнями. И все бегут, и бегут, и бегут. И так рассказывают, вот мы должны... Какая проблема? Это не проблема беженцев, это проблема фашизма в Европе американского, который всех туда втянул. Вот те, кто принимает, они участвовали в этом действии уничтожения Ливии. Франция не участвовала, что ли?
Участвовала. Все участвовали.
Италия участвовала, все они участвовали. Ну, так рассказывают, как будто... Вот видите, беженцы бегут. Да надо кордоны поставить, да надо...
Это, кстати, отдельно интересно.
Да.
Это же базовое право человека на свободу передвижения.
Да.
Он сам может выбирать, где ему
мы
жить.
Мы сделали, у нас, говорит...
И вдруг, когда они выбрали, что они хотят жить в Германии, их надо туда не пускать. Как же так?
Не пускать.
Как же так?
А они потому что второго сорта уже люди. Вот вам, пожалуйста, как получается. Демократия коснулась дела, вот проблемы реальные. Вот уже люди второго... А им нужны работники, чтобы горшки, так сказать, мыть. Потому что из той же самой Латвии, которая думала, что она попадет в красивый мир, и промышленность там теперь уничтожена. Страна как такая, страна, которая самостоятельно, в общем, развивалась. Помните, электричка, латвийский завод, ВЭФ. То есть...
Рафики.
Рафики, да?
Да.
Вот. И, а что теперь? А теперь миллион уже уехал из 3 миллионов. 2 осталось. Причем кто уехал? Наиболее молодые
активные,
остались, старики.
Да.
Все, страна пропадает. Пропадает Латвия. Ну, что и
видимо, такова и была задача.
Да,
я
была,
могу
да,
это
да.
понять только плюс, так.
Плюс, и там стоят, у нас и танки туда приплыли.
Они обещали не двигаться да. на восток, но а почему-то зачем? Оказались там.
Ну, что значит обещали? Это наши несерьезные. Они серьезные люди. Они обещают, чтобы не делать. Угу. А наши еще не знают, что если даже написано в бумаге, все равно никто эту бумагу выполнять не будет. Ну, что Гитлер обещал, что он будет с нами вечно дружить. Ну, что, мы даже
и верили? Вот что вышло.
Вы думаете, да. ему товарищ Сталин верил? Да, товарищ Нет. Сталин перевел страну с 7-часового на 8-часовой день. И вот сейчас вышло... «Сталинская экономика победы» – замечательная книжка. Там рассказано, как готовились.
Кто написал?
Автора сейчас не помню. Очень хорошая книга, у Гостиного двора вот продается. Я с удовольствием прочитал, интересно. Отдал, думаю, надо вернуться еще раз, и не раз к этой книжке. То есть, готовились изо всех сил в войне. Это надо было нам догонять, догонять и догонять было. Потому что Германия по всем параметрам превосходила, если брать какой-нибудь 35-й год. По всем параметрам. И вот за такое короткое время вы вышли на уровень, что вот на поток поставили передовое вооружение. Только это нас спасло. Ну вот на этом фоне что мы можем констатировать? Что вот современный фашизм, что вот снова мы вот в Европе существует облако фашизма. Оно затянуло тучами фашистскими. И целью является в данном случае Россия.
А вот хотелось бы сразу задать вопрос.
Россия.
Когда я был маленький, да, вот да. когда я был маленький, нам все время это объясняли, что недовольство Запада, оно вызвано ровно одним. Что вы здесь строите коммунизм, это никого не устраивает. Это неправильный путь развития, коммунизма да. быть не должно. Это было понятно.
Да.
Коммунизм закончился, а отношение не поменялось. Почему? Что им от нас надо?
А очень много у вас ресурсов. Страна очень большая территория, рассталась такому малому народу. Всего 150 миллионов, а территория самая большая в мире. Это несправедливо. Они за справедливость?
Вот не
они поспоришь. Прямо говорят, мы за справедливость, надо Сибирь-то уж точно оттяпать. А что мешает? А мешает вот этот ракетно-ядерный щит, который создан в советское время.
Проклятый мешает. Берия построил.
Это раз. Да. Теперь давайте вот мы некоторые подводить, так сказать, выводы из этого делать. Угу. Если, значит, в Европе действует американский фашизм, что ему противостоит? Вот, во-первых, товарищи из Крыма сказали, что мы, значит, под пятой у американских фашистов и их гауляйтеров, таких как Порошенко и Цинк, не будем и ушли в Россию.
Угу.
Так? Честь им и хвала. Товарищи из Донецка и Луганска, с промышленных районов, взяли в руки оружие и сказали, что мы с этими фашистами будем насмерть драться. Мы раньше с фашизмом дрались насмерть, и сейчас будем драться. И мы уверены, что люди наши, товарищи, с которыми мы по крови родные, украинцы с русскими родные по крови, он, Путин, говорит, что это один народ. Один, конечно, народ.
И не только он так говорит.
Да. Вот я, например, был вот на кафедре, у нас четыре книги мы написали с Николаем Андреевичем Моисеенко, командиром полка «Катюш». Или там был из Саратовского разлива украинец, товарищ Рященко, разведчик артиллерийский, вот, который, так сказать, всю жизнь прожил в России, так сказать, и не было, никаких там не было проблем национальных у нас между русскими и украинцами. И что, люди были уверены, что они будут, и их поддержат. И вот, скажем, я встречался с Бирюковым, который говорит, а мы создали... У него этот товарищ из Томска, четверо сыновей, он их выучил, вырастил, четвертый сын пошел в армию, а он говорит, а я поехал в Луганск.
Повоевать.
Воевать буду, вот, помогать народу Украины создать советскую власть. И вот он там воюет. И сколько таких людей? И вы можете это остановить? Да это невозможно остановить. Ну, а какое-нибудь государство помогает еще, кроме российского, тем, кто борется с фашизмом?
Я считаю, нет.
И я считаю, что нет. А больше никто не помогает. Так надо восславить это государство, которое помогает. Вот тут начинается вот наши левые, там, коммунистические, как себя они называют, силы, говорят, это же буржуазное государство. Ну, конечно, буржуазное. Да это же капиталисты. Капиталисты. А что, то Рузвельт что, не капиталист был? А что, Америка вообще это не капиталисты, которые боролись с фашизмом? Мы же их вот признаем, уважаем. А что вы не уважаете Россию, если она борется с американским фашизмом на экспорт? Она же борется за что? За то, чтобы вот не было этого ужаса. Вот представьте себе, вот если бы сейчас еще и осада, что бы было там? Что бы там творилось? И мы знаем, как борются Соединенные Штаты Америки. Они в Ираке создали полигоны, на которых они обучают бойцов против ИГИЛ. Они их обучают, 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 потом вооружают, потом этот, целыми отрядами те идут в ИГИЛ.
В ИГИЛ, да, вместе с оружием, да.
Спрашивается, чье оружие, чьим оружием вооружены все ИГИЛовцы? Что, нашим? Ну, конечно, наши тоже широко ходят.
Безусловно.
И тем не менее, тоже ходит широко. Но прежде всего, конечно, американским оружием. Как оно туда поступает? Ну вот, ну, американцы, у них нет же ни ЦРУ, у них нет ни спутников, у них ничего. Они не знают, как оно туда поступает. Вы понимаете? Ну, не знают.
Само как-то просачивается.
Само просачивается, само. Поэтому кто это все делает? Хотя с точки зрения вот американского финансового капитала это очень правильно. Надо заварить тут все в Европе, и тогда эти вся Европа будет у них в руках. А то они начали тут вот создали единую Европу, потом они сделали аэробус, который конкурирует с Боингом, вот. Потом они тут начинают вот какие-то свои программы, начинают нас догонять, а вот пусть они теперь занимаются беженцами, пусть они воюют там с исламистами, пусть они там это рисуют свои картинки, на них будут нападать, они будут стрелять, террористы будут их взрывать, а те мы будем сидеть
и считать бабло.
И считать бабло за океаном. Угу. Вот что происходит. Вот что происходит. И эти несчастные сейчас, эти европейские страны, а им это, им не хочется никакие санкции делать. Но им же сказал хозяин. Сказал, санкции будут, пока не будут выполнены Минские соглашения. Поэтому товарищ этот самый Порошенко не выполняет. А из-за этого санкции продолжаются. То есть, это вся эта игра дипломатическая. Связанное с тем, что, ну, вот уже как бы это одели, уже переговоры, якобы и все прочее, а по-прежнему пытаются экономически задушить Россию. Ну, не зарушишь экономически Россию.
У нас это когда-то называлось, да. У нас это называлось марионетки. Да. А у них у самих есть гораздо более обидная аналогия. Да. У них куклы одеваются на руку. Да. И гражданин, которого называют такой куклой, это ему через известное физиологическое отверстие руку запихали, крайне обидно, гораздо обиднее, чем марионетка.
Да, вот. Вот это вот имеет место. Поэтому вот современный фашизм. И вот если мы так правильно поставим вопрос, тогда тут становится все на свои места. Все ясно. И, во-первых, все строго по определению. Но если вы определение это не берете и вообще употребляете слово фашизм просто как вот вы мне не нравитесь, вам лицо мое не нравится.
Фашист.
Вот. Фашист. Ну, лицо не понравилось. Вот не, да, так, не так, да, смотрит. Да. Фашист. Ну, это же неправильно. То есть, это нельзя тут. Ну, ругайся по-другому. Но если вы хотите сказать фашист... Открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических элементов финансового капитала. А что такое шовинистический? Шовинизм – это национальная ненависть.
Да.
То есть, я не просто вас не люблю, а свою страну люблю.
Да.
Это я, если я свою страну люблю, я патриот. Если я вас не люблю, я уже националист при этом. Еще не, вот уже я не просто патриот. А если я вас ненавижу, это уже шовинизм. Национальная ненависть. Ненавидит. Ну, так что, если объявляет целые страны изгоями. Дескать, пусть уйдет этот солдат. Сейчас мы все это раздавим. Все это уберем. Что там будет? Тут, если они показали уже в Ливии, что будет? И я думаю, что наши все теперь очень хорошо понимают. Руководство наше понимает. Буржуазное. Угу. Понимает, что солдата раздавит. И вас раздавит. Если только вы ослабите
обороны страны. Так это получается, что мы теперь опять... В роли коммунистического СССР.
Нет? Нет, мы в роли борцов с фашизмом. Мы как вот Соединенные Штаты Америки в лучшие годы. Вот когда. Мы как. Вот Путин как Рузвельт. Это разве плохо, что ли?
Это отлично.
Ну или вот под Черчилля он не идет, потому что Черчилль был страшный антикоммунист.
Угу.
А Рузвельт молчал на эту тему, по крайней мере.
Он даже хотел с нами дружить.
Хотел.
Поэтому...
Вообще у нас с американцами...
Поэтому умер до срока.
Вспомните, Чкалов туда летал. У нас вообще с американцами...
Прекрасно.
А кто помогал нам строить Днепрогэс? А кто нам помогал первые трактора делать?
Очень-очень много помогали.
А вот несмотря на этот американский фашизм на экспорт, вот я все-таки свою идею хочу провести. Но не надо отбирать награды у тех, кто в свое время имел заслуги. У американцев очень много сделали. В том числе для развития России.
Ну,
и вообще у нас очень много общего. Там вообще, большая страна.
Даже не применительно к наградам. Добро надо помнить.
Добро надо. Давайте добро будем помнить. И мы помним это добро. И мы помним, что империалистическая страна, если борется с фашизмом, надо ее хвалить. Хвалите, пожалуйста, нашу Россию. Надо сказать так. Уважаемый гражданин Обама, надо Россию хвалить. За что? А за что хвалили Рузвельта? Вас-то не за что хвалить, а вот похвалите,
он
пожалуйста.
Не сможет как одной рукой спонсировать желающих произвести.
Ну, хоть вы не сможете, но просить я вас могу.
Ну, да.
Товарищ Пучков, ну, да. Похвалите, пожалуйста, Россию за то, что она аванпост борьбы с фашизмом в Европе.
Я все время ее хвалю.
Нет, вы ее вот отдельно за антифашистскую позицию. Вы ее просто хвалите.
Россия...
Ну, он хвалит, потому что он любит. Нет, это любовь,
Россия,
это любовь.
Россия – прямой наследник державы, победившей нацизм и фашизм.
Да мы знаем,
и
как
мы
наследники
разбазаривают
наследство. А вот продолжает.
Да.
Он не просто прямой наследник, а он продолжатель этого дела. Вот в борьбе с фашизмом другой такой силы в мире нет.
Нет.
Китайцы, в общем, нам сочувствуют.
Активного участия не принимают, да.
Ну, а кто, на кого могут люди опереться? Все ждут от этой России. Вот Чубычаев приезжал, говорит, дайте 100 тысяч автоматов. Дали?
Не помогло.
Ну, за деньги, конечно, не помогло. Вот. Но все понимают, что они приехали туда, вот где им помогут. Что и Россия помогала. Россия помогала. Можно подумать, что вот Россия Грузию завоевала. Грузия сама пришла с просьбой, чтобы она вошла в состав России.
Многие такое не помнят просто.
Многие такое не помнят. Мы кое-что помним.
Да.
А вот, например, вот товарищи, которые там рушат памятники Ленину.
Ну, основателю и создателю же, украинского
же,
государства.
Государства не было же. Вот создатель его Ленин. Надо что-то вышиванку все одеть и там вот приходить и, значит, кланяться перед Лениным. Они все делают. У нас тоже начали было рушить памятники. Сейчас вот я двоих уже посадили. Одного на 16 лет, другого на 20 лет.
За попытки?
За попытки разрушить памятники Ленину. Я уже не был в каком городе.
Абсолютно
уже такие,
правильно.
Это уже пошли, уже такие процессы. А вспомните, а где собирались те, которые вот за Крым выступали? У памятника Ленину?
Естественно.
Ну, он же не карманы себе набивал, Ленин.
Меня в пионеры принимали возле памятника Ленину. И мне при любом отношении было бы неприятно, если бы сломали памятное для меня
место. А Владимира Владимировича Путина принимали пионеры ульяновские. Вот, скажем, Фонд рабочей академии, Совет рабочих Ленинграда, там Рабочая партия России. Вот участвуют в том, чтобы восстанавливать этот памятник. Это памятник и Ленину, и одновременно и Владимиру Владимировичу, поскольку он там пионеры принимали.
В Ульяновске? Ну, это совсем круто было.
В Ленинградской области. Пожалуйста, приезжайте, посмотрите. Там портрет есть. И надпись, что учительница Путина говорит, вот здесь вот Володя в 5 классе учился, здесь его принимали в пионер. Подожгли, правда. Не знаю, то ли из-за Ленина, то ли из-за Путина, но поджигали. Восстанавливаем после поджога. То есть у нас тоже такие элементы есть, какое-то такое насилие.
Но безусловно.
Но они у нас не господствуют.
А наши образующиеся нацисты? Вот недавно тут участвовал в беседе.
Они не нацисты.
Человек, ездивший...
Они националисты. Почему они нацисты? Нацисты – это вот немецкие нацисты, нацисты. Он должен быть фашистом для того, чтобы быть нацистом. А если он не фашист, он может быть шовинист.
Как раз таковые они и есть. Они едут на Украину,
да.
Вступают там в территориальные батальоны, типа Азов,
Днепр
и прочее. И убивают граждан.
Фашисты? Украинские или американские?
Ну, кто деньги платит, те они и фашисты.
Ну, чьи они? Ну, кто деньги? А кто деньги платит? Ну, они же... Ну, Украина все время падает объем производства. Ну, ясно, что они не украинские, а американские фашисты. Ну, на службе у американцев кто же? Ну, вот они на службе, они пошли. То есть, вот на самом деле раскололось все. Не надо это. Вот я думаю, что вот мы не должны создавать такую ситуацию, что мы вот так будем ни с того ни с сего. Украинский народ, страдающий народ украинский сейчас, он не знает, как выпутаться из этого.
Но
еще
может.
И обвиняют и Россию, дескать, вы агрессор, вы, говорит, у вас там войска. А мы говорим, вы что, не знаете, что такое войска? Ну, самое маленькое звено войска – это отделение. Uh-huh. Наше ни одно uh-huh. отделение там не воюет.
Ну, если
а
вот...
у вас много русских. А русских у нас придет невидимо-невидимо. Добровольцев может прийти, и это гораздо больше будет, чем все ваши контртеррористические силы вместе взятые. И, между прочим, если кто-то на границе стоят какие-то бездействующие, у нас же много всякой техники стоят. Uh-huh. Ну, они их заведут и поедут. Ну, что вы волнуетесь? То есть победить украинские, американские фашисты на Украине не могут и не победят. Это можно твердо сказать. И в этом смысле позиция России очень твердая, потому что, ну, может быть, сомневались бы там или колебались бы, но после событий в Ливии и в Ираке, я думаю, ни один президент не захочет, чтобы ему выдернули ноздри или там разорвали его на куски. Поэтому и они и об общем благе заботятся, и об украинском народе, и о России. И о себе тоже. И все это... Потому что фашизм – это страшная зараза. Это не случайно был трибунал. Это человеконенавистническая политика. И бороться с ней нужно. Самым решительным образом наши и борются. Но их не поддерживают, еще обвиняют. Ну, как всегда бывает. Сделают что-нибудь хорошее, обязательно вам какую-то гадость сделают. Еще плевать будут. Скажут, ну,
не
вот
делай добра, не получишь зла.
Не получишь зла. Ну, Ну, оцените хоть правильно, да?
Ну, то есть, вы уверены, что у них там ничего не прокатит на этой самой Украине?
Да, да, абсолютно. А что, вы...
Даже при такой финансовой поддержке.
Чем больше будут там они нажимать, тем больше добровольцев будет из России.
Да что-то как-то подзатихло все, нет?
А раз подзатихло, поменьше добровольцев. Будет наступать, придет больше. Сколько надо, столько и придет. Сколько она? А почему обученных? Ну, если военные они умеют. Так они умеют воевать. Почему не? Вот почему получается, что как начинаются какие-то операции, опять в котле? Ну, ребята, ну, надо учить науку. Так и в Грузии было. Там оставили наши потом. Так вот, мы придем, проверим. Учите военную науку. Там, мы придем, проверим.
Заниматься военным делом настоящим образом.
Ну, настоящим. Это, для этого не надо же быть, чтобы войска вводили. Ну, если один военный... Говорит, ваши военные специалисты, они помогают сейчас вот осаду. А как вы думали? Конечно, помогают.
А почему не помогать-то?
Ну, это же законное правительство. Почему не помогать законное правительство?
Да.
А ваши военные специалисты? Придите, помогите вашим
военным. Другим помогают.
Нет, вы военные специалисты, помогите осаду. Осаду уходи. А мы же не говорим, а баба уходи. Ну, сейчас осад скажет, а баба уходи. Он так говорит?
Нет. Нет.
Что это за манера-то? Вот это и есть шовинизм. Вот это шовинизм как составной элемент фашизма, когда вот люди из другой стороны говорят, вы там это избрали какого-то Обаму, пусть уходит. Да там пускай они избирают, там у них есть и вот Трамп, который любит Россию, и этот Клинтон, несчастная жена того самого Клинтона, угу, про которого угу. мы все знаем. Пусть они там выбирают себе, кого хотят. Мы будем с ним иметь отношения. Ну, потому что его избрали, ну, как так, как есть, как избрали. Ну, какая там есть система, такая и есть. Угу. Мы не собираемся внешним образом ее менять, и никогда ее не меняли. И революция делается изнутри, а вот то, что вы называете революцией, это обман. Это же, во-первых, и даже
переворот.
Не контрреволюция, это государственные перевороты, реакционные. И это, конечно, скачок. Вы разбили старое государственное руководство и насадили марионеток.
Ну, в итоге страна распалась на какие-то племена, да. которые там нефтяные вышки контролируют. И это не да. государство.
Это нет государства вообще. Да, да. Главное, это беженцев проблема. Да не проблема беженцев, это проблема, вот это результаты. Фашизма
да.
на экспорт в Европе. Это и политики реакционные, которые проводят... Соединенные Штаты Америки, забывая о своих заслугах и непоследовательность проявляя очень большую. Вообще-то Америка могла бы вспомнить лучшие страницы своей истории.
Ну, в завершение, так сказать, тут недавно президент Обама неоднократно упомянутый сказал, что хорошие сирийские повстанцы не могут противостоять военной мощи второй армии мира. Это мы. Оказывается. Сначала мы были региональной державой, потом нашу экономику порвали в клочья, а теперь мы, оказывается, вторая военная держава. Но я бы поспорил насчет
этого. Я бы тоже поспорил. Почему? Потому что еще американская держава никогда один на один ни в одной стране, кроме как вот на Гренаде против кубинских добровольцев, несколько человек было, не выиграла. Ну, вот они воевали с Кореей, выиграли? Корейскую войну? Нет. Ну, а они выиграли во Вьетнаме?
Нет.
Так они во Вьетнаме начали с того, что был Северный Вьетнам социалистический и Южный Вьетнам, так, который у французов. Французы там были, наши тоже друзья. Они, это их колония была. Тут и американцы сразу, раз все уходят, мы приходим. Вот они воевали. А что, они не отрезали там головы?
Отрезали. Все, что угодно.
Они напалмом не сжигали. Сжигали. Мы заслуги помним, но мы помним и вот эти вещи. Помним картины прямо, как отрезали.
Они...
Сейчас они прыгал нам пока. Да это мелочь вообще. То, что ИГИЛ делает по сравнению с тем, что американцы делали во Вьетнаме, это мелочь.
Многие не в курсе.
И вот многие
но
не в курсе.
На Вьетнам
да.
бомб вывалили больше, да. чем все стороны участники да. Второй мировой
да,
войны.
Да,
Второй
да.
целой войны. Американцы да. бомб на Вьетнам вывалили и больше.
Какие-то химические вещества, там, которые да. так сказать, уродство давали.
Да.
И вот 90 миллионов сейчас численность Вьетнама. Социалистическая республика Вьетнам. И вот наш.
Я там был.
Премьер,
там хорошо.
А я не был. Вот,
мне жаль, очень
я
понравилось.
Я вам очень завидую. А вот Дмитрий Анатольевич встречался с генеральным секретарем Компартии Вьетнама. И, между прочим, там-то видит, кто с фашизмом борется. Я думаю, и в Китае, и во Вьетнаме. Поэтому они, так сказать, тут сами американцы сколачивают вот противоположный блок. То есть люди, которые не представляют собой такой же силы, как Советский Союз, которая, конечно, не империалистическая сторона, у него и свое сейчас и машиностроение слабое, и станкостроение слабое. Вот спасибо оборонной промышленности, она на ней все держится сейчас, в том числе и гражданская.
Не успели приватизировать.
Не успели приватизировать, не удалось, а и нельзя. Понимаете, вот как вот приватизируешь ядерную бомбу, не знаю как.
Не знаю,
в портфель ее не положишь, дома не на даче тоже плохо. Кусок земли какой-то большой оттяпать, положить там тоже может рвануть. И вообще надо, наверное, разбираться, как она вот, как бы там что-то не получилось. Лучше пусть государство занимается. Это очень опасная вещь. Тем более у нас химического оружия столько. Это ужасно. Все это уничтожает, уничтожает, уничтожает. Поэтому большая мощь в России. Так вот, ни разу американцы не выиграли. Нет никаких оснований считать, что они в какой-нибудь войне могут выиграть. Никогда не выигрывали. А Россия, она уже раз приходила в Европу. Уже приходили мы. Приходили когда? Спасали от Наполеона. Второй раз приходили в Европу. Ну, Европа должна на коленях стоять. Что вы там говорите? Вот столько государств против России. А когда против Гитлера сколько было государств? Да вы через две недели все сдали. И Франция это со своей линией Мажино.
Да.
И с армией хорошей. Вот тогда надо было воевать. Против фашизма. Вот против фашизма вы не можете. А поддерживать американский фашизм вы можете. Вот что сейчас происходит.
Ну,
надо
их выгодно.
Поставить на место. Ну, по крайней мере, идеологически можем их поставить на место. Вот мы с вами можем правильно оценку дать.
Мы
вот это пособники американского фашизма.
Мы только этим и занимаемся.
Только этим и занимаемся.
Правильного разъяснения.
Давайте антифашистов похвалим. Вот те люди, которые едут, они даже их так не называют, а они же герои. Я вот, у нас была конференция по конфликтологии, и вот из Крыма была женщина одна, доктор наук. Я говорю, вот выступала очень интересно, выступала из университета. Я спрашиваю, а вот там в Крыму-то понимают, что вот эти люди, которые в Луганске и Донецке, что они защищают Крым? Нет, говорит, не понимают. Я говорю, ну что, не слышали? Вот министр обороны говорит, что мы парад сделаем, ну, так сказать, в Севастополе. Ну кто вот защищает? Кто защищает сейчас? Вот сейчас уже думают в Крыму о пенсиях, пособиях, как наладить все там, есть или нет тепло. Тепло. Что-то там вот с теплом-то хуже, между прочим, в Луганске и Донецке. С теплом хуже, и с электричеством, и с едой там хуже. Но они-то воюют за что? Они воюют, между прочим, и за Россию, они воюют за Украину, они и за Крым. Но это вообще, это вот герои.
Герои.
Так мы героев должны поставить как героев. Это герои антифашистской борьбы. А там разные. А вот там, говорит, есть белогвардейцы по взглядам. Ну, это белогвардейцы по взглядам.
И националисты есть.
И националисты есть. И вот нам будете рассказывать, что он националист, что он белогвардейский, у него взгляды. Я говорю, у тебя хорошие взгляды, а ты там не воюешь, а они воюют. А как мы должны оценивать? По делам.
По делам.
Вот по делам, вот воюют там люди. Вот скажите, что они герои, а потом будете говорить, а вот взгляды мне их не нравятся. Ну, это второй вопрос, какие у них взгляды. Там же не коммунистическая, скажите, какая-то бригада. Там не стоит вопрос о создании социализма, там стоит вопрос остановить фашизм. Где его могли остановить? Вот фашизм не могли только остановить только или на Украине, или в России. Ну, вот на Украине. Вот Украина. Вот
к она. Сожалению, не справилась.
Нет, ну она не может справиться без России. Это все одно.
Согласен.
Все одно. Вот и остановили. Вот Украина и Россия. Украина и Россия. Если мы народ берем, не вот это самое марионеточное сейчас государство, которым гуляете вы там управляете, а Украина и Россия, вот они остановили наступление американского. Вот смотрите, он шел в Югославии, Ирак, Ливии. Ну и а кто останавливает в Сирии? В Сирии же то же самое было. То же самое. А что после Сирии было, я не знаю, что там было. Это просто даже страшно себе представить.
Ну, все к нам, на Кавказ и по Волге, выше,
да, и дальше,
выше.
И да. дальше. И тот, кто не понимает, ну, я вот читаю, что пишет наш секретарь Совета Безопасности, там есть понимание такое в Совете Безопасности, что, конечно, главной целью является Россия.
Естественно.
И поэтому не надо думать, что не сказать, нас это не волнует, это там это, все там на Украине. Да, мы должны понимать, во что это может вылиться. И Сирия, и Украина, это все, сказать, это все вот нас охватывает в клещи. И если мы будем тут сидеть и щелкать, то все прощелкаем. Ну вот, ну, спасибо, что вот нашлись люди-то умные, по крайней мере, наверху, которые понимают, что с фашизмом надо бороться. А то, что у нас там разные взгляды по разным вопросам, в том числе по экономическим, я вот у нас была с вами передача, я вот много чего мог бы сказать, как неправильно и что неправильно делается нашим руководством по всяким экономическим. Это другая тема.
Это мы разберем отдельно.
Это другая тема. Да мы это, в общем-то, это понятно. Но это вопрос о том, что идет антифашистская борьба в современном мире. И причем новые современные формы фашизма, соответственно, новые формы антифашистской борьбы и новые герои антифашистского сопротивления. И вот мы должны и музеи делать антифашистского сопротивления, антифашистской борьбы, и возвышать этих. А то там, это, видите ли, Святая Сотня, которых там сами же они и постреляли. Как известно, там на этом Майдане. Это понятно, как делают. Специально стреляют, чтобы, так сказать, народ разозлить. И потом говорят, это святые. Святые, вот они, в Луганске и Донецке, вот святые. И те русские парни, которые там погибли, святые. И те, которые не погибли, тоже святые. Просто они не убирали, они же не прятались. Они шли, ну, погибли не все. Вот я думаю, это вот очень важно. Очень важно поставить правильно вопрос. И очень правильно оценить, кто есть кто в современном мире. Кого хвалить, а кого заклеймить. Вот я думаю, фашистов современных надо заклеймить. Пора. Иначе это будет оборона все время. Вот, дескать, мы не агрессоры. Не, мы тут стараемся тут что-то хорошее сделать. Не надо нас так ругать. Вот, не надо против нас санкции. Так мало того, что вы тут фашистов поддержите, еще и санкции экономические делаете.
Тут абсолютно полностью согласен. Ничего в ряде себе. Подобных ситуаций надо брать за волосы и бить мордой об стол, объясняя, это ты
виноват.
Но
если в другой стране, если вы сделаете санкции, и люди, как говорится, свернут руки, Россия не такая, ах, вы санкции против нас делаете, ну тогда держитесь. То есть люди, это ничего им не надо, а говорит, у нас понизится топ, да плевать мне. Да я пойду и дам им ржу.
В общем, как в известном анекдоте. Да. Мы, русские, пока по заднице не получим, делать ничего не будем.
Я знаю другой анекдот.
Какой?
А вот выбирали директора моста. Ну и, значит, предложили вот убедить спрыгнуть с моста. Человек. Вот один победил, как он? Он американцу сказал, что у вас весь, так сказать, бизнес сгорел, и, так сказать, банк ваш лопнул, и вы теперь стал бедняк. Он сразу раз и спрыгнул в воду. Ну, французы сказали, что от него ушла жена и любовница. Он тоже раз. А русскому знаете, что сказали? Вот видел, там двое прыгнули с моста? Вот тебе, русский, прыгать строго запрещается. Он говорит, как? И раз, и сиганул. И вот этот победил. То есть, ну, люди не знают вообще истории России, не знают истории, так сказать, русского народа. Ну, как хотите санкции? Да санкции вы можете... Вот сколько я, например, убеждал, что давайте промышленность, давайте машиностроение, давайте, значит, кредиты. Нет, говорит, это вот сейчас, говорит, американцы надавили, тогда начинается импортозамещение. Потому что одеваться некуда. Но важно, не... Станки. Станки нам продает Китай, Тайвань и Беларусь. Все. Все. А что вы? Ну, делаете. А что у нас не было? У нас...
Сами делаете, да.
У нас вот...
Отличные
в Иваново станки отличные были. Станки были, обрабатывающие центры. У нас завод Сверло. Ну, что там? Есть люди, есть чертежи. Ну, делайте. Есть завод Ильич. Есть у нас все, что угодно в России. Все есть. Потому что, ну, если делают военную технику, вы же понимаете. Ну, и белорусы нам помогут.
В общем, получается, как у известного... автора Сунь Цзы, который «Искусство войны» написал, что лучше всего бьется армия, загнанная в местность смерти, когда никакого выхода нет, вот, либо да, ляжем,
будите,
либо отобьемся.
Не будите в России зверя, не будите, да.
Я надеюсь, что он проснулся, в конце концов.
Он просыпается, это
и
явно
всем
видно.
Всем покажет.
Явно видно, да.
Да. Ну, спасибо за содержательную беседу.
Спасибо, да.
Приходите еще, Михаил Васильевич, раскрыть другие аспекты.
Обязательно.
Да. Спасибо.
Очень приятно у вас.
Симметрично.
Чай дают. Сейчас не везде можно получить. Сейчас время такое.
А на сегодня все. До новых встреч.